Студия «Медиакнига» представляет: Фридрих Ницше, «Странник и его тень». Читает артист Михаил Поздняков. Тень, давно не слышала я тебя, и потому, если хочешь, поговори со мной. Странник, я слышу голос, но где и чей? Мне кажется, я слышу самого себя, но этот голос слабее моего. Тень, немного спустя, разве ты не рад случаю поговорить? Странник, клянусь всем, во что не верю. Это говорит моя тень. Я слышу это, но не верю. Тень, предположим, что это так, и не будем больше об этом говорить. Через час все пройдет. Странник, то же самое было со мной в Пизе, когда я увидел в лесу сначала двух, а потом пять верблюдов. Тень, это хорошо, что мы одинаково снисходительны друг к другу, пока молчит рассудок. Так не будем же досаждать друг другу, не станем притеснять друг друга, если слова противника окажутся непонятными. Если не знаешь, что ответить, то говори хоть что-нибудь. При этом скромном условии я могу беседовать с каждым. Но если беседа слишком длинна, то и самый мудрый может оказаться дураком. Странник, твоя снисходительность нелестна для того, кому... Оказывается, тень, так должна ли я льстить? Странник, я думал, что человеческая тень — это его тщеславие. Но ведь она не стала бы спрашивать, должна ли я льстить. Тень, человеческое тщеславие, насколько я знаю, не спрашивает, можно ли ему говорить, а говорит всегда. А я спрашивала уже дважды. Странник, только теперь я понимаю, моя милая тень, как неучтив был я с тобой. Ведь я еще не обмолвился ни одним словом о том, как мне приятно не только видеть, но и слышать тебя. Ты должна знать, что я люблю тень не меньше света. Тень, как и свет, необходима для того, чтобы придать прелесть лицу, выразительность речи, доброту и твердость характеру. Они не противники, а скорее союзники, дружно идущие рука об руку. И когда исчезает свет, то пропадает и тень. Тень, и я так же, как и ты, ненавижу ночь, а люблю людей. Ведь они апостолы света, и меня радует блеск в очах этих неутомимых исследователей и изобретателей, когда они исследуют или открывают что-нибудь. Та тень, которую отбрасывают все предметы при свете познания, эта тень тоже я. Странник, хотя ты и выражаешься несколько туманно, однако я думаю, что понял тебя. Ты имеешь на это право. Добрые друзья в знак своего понимания употребляют туманные слова, загадочные для постороннего. И мы добрые друзья. Поэтому не надо больше предисловий. Сотни вопросов теснятся в моей душе, а время, предназначенное для твоих ответов, быть может, слишком коротко. Посмотрим же, в чем мы сходимся друг с другом. Тень, но тени более боязливы, чем люди. Надеюсь, ты никому не расскажешь о том, как мы разговаривали. Странник. как мы разговаривали? Да хранит меня небо от длинных диалогов. Если бы Платон меньше увлекался своими диалогами, то читатели находили бы в его текстах больше наслаждения. Разговор бывает занимателен, но в письменной передаче он похож на картину сложными перспективами. Все или слишком удлинено, или слишком укорочено. Однако я, быть может, и поделюсь с людьми тем, в чем мы с тобой сойдемся. Тень, против этого я ничего не имею, так как в этих случаях все узнают твои взгляды, и никто не подумает о тени. Странник, пожалуй, ты ошибаешься, мой друг. До сих пор люди признавали в моих взглядах не меня, а скорее мою тень.
Тень как? Тень, а не свет? Возможно ли это?
Странник, ну, будь же серьезна, моя милая дурочка. Ведь уже первый мой вопрос потребует серьезного отношения. Первое. О древе познания. Вероятность, а не истина, призрак свободы, а не свобода. Вот те плоды, в силу различия которых нельзя смешивать древо познания с древом жизни. Второе. Мировой ум. То, что мир не идея вечного разума, видно уже из того, что та часть мира, которую мы знаем, я говорю о нашем человеческом уме, не слишком разумна, так как эта часть мира не всегда вполне мудра и разумна, то очевидно, что это верно и относительно остального мира. Это заключение о миноре от мажус, а парте от тотум вполне правильно. От меньшего к большему, отчасти к целому. Третье. Вначале было... Прославлять начало есть чисто метафизическая потребность. Она всплывает снова при рассмотрении истории и предполагает, несомненно, что в начале всего находится самое важное и существенное. Четвертое. Мера для оценки истины. Труд, затраченный для подъема на гору, никак не может быть мерилом высоты горы. Но не то в науке, говорят люди, мнящие себя компетентными в ней. Здесь усилия, потраченные на открытие истины, прямо определяют цену истины. Такая сумасбродная мораль исходит из мысли, что истины — не что иное, как орудие турниров, при помощи которых мы должны отважно трудиться до изнеможения. Это мораль для атлетов и гимнастов ума. Пятое. Язык и действительность. Люди притворно презирают самые близкие к ним вещи, хотя на самом деле они наиболее важны для них. Так, например, говорят, что люди едят только для того, чтобы жить. Но ведь это постыдная ложь. Так же, как и та, в силу которой якобы для удовлетворения сладострастия имеется в виду
только деторождение.
И наоборот, высокая оценка самых важных вещей почти всегда не настоящая.
К этому притворству, к этим преувеличенным выражениям приучили нас жрецы и метафизики.
Но они не переделали те чувства, в силу которых мы понимаем, что эти важнейшие вещи не так важны, как презренные, но необходимые нам вещи.
Печальным результатом подобной двойственности является то, что самые необходимые вещи, как, например, еда, жилище, одежда, взаимные отношения, уже не служат предметом непрестанного всеобщего внимания и заботы. Они слишком низки для того, чтобы на них серьезно направлять наши интеллектуальные и творческие силы.
Так что здесь, над неразумными людьми, особенно над неопытной молодежью, одерживают верх привычка и легкомыслие. Однако такое презрительное нарушение элементарных правил гигиены тела и духа приводит и молодых, и старых к постыдной зависимости и несвободе.
Я подразумеваю излишнюю зависимость от врачей, учителей и попечителей наших душ, гнет которых тяготеет над всем обществом.